Надеюсь, после пули мы все добрались нормально домой. Опять? Ну, потом. Включил уже? А, работает. Значит, сегодняшнее занятие Лейлуй Нешама, Анна Бас Исраэл, у нее Йорцит. И она имеет прямое отношение к нашим занятиям. И она, я, лектор бы не преподавал. Сегодня вот Лейлуй Нешама, Анна Бас Исраэл. Так, мы продолжаем тему. Выбирается Гемора, утверждение Риш Лакиш о том, что если Талмид Хахам гневается на другого Талмид Хахам, то его Тора уходит, его хохма уходит. На прошлом занятии мы разбирали концепцию гнева, что это такое. Поняв ее, я перевел с этим утверждением, там оно фигурирует. И прояснилось тогда... Приснились две причины возникновения гнева, которые связаны с двумя словами, относящимися к понятию гнев. Есть слово «ав», есть слово «кас». Два типа, две причины возникновения гнева. «Ав» соответствует тому, когда какое-то свойство, укоренившееся в природе человека, часть сопротивления, только это укоренилось в нем, это глубоко, глубоко в природе, как бы его хотят достать по самой глубине. Бывают такие случаи. И вот возникает гнев. Гематрия «ав» – это 81. Такая же, как у «тева», слово «тева» – природа. Второй тип гнева, связанный со словом «кас», он имеет другую природу. Человека проник негатив, баланс внутренний. Само по себе это вызывает вспышку гнева. Предлог может быть самый любой. И в этом суть. Дальше есть еще одно слово, которое включает это понятие, которое мы не разбирали, а именно хейма. Тоже гнев. Что здесь? Так это что здесь нам язык преподает, привносит? Давайте посмотрим на это слово. Хейма означает в то же время ама, тепло, пламя. Что за этим стоит? А гнев связан с теплом. Ну, если померить температуру у гневаешься. Я не думаю, что она изменится. 6,6 или какая-то другая. Что на физическом уровне проявляется? Ну, вот может там адреналин выскочить, сердцебиение участится, пульс изменится. Как это связано с теплом? Мы должны отвлечься от физиологии и посмотреть на другом уровне. Почему гнев называется словом хейма? Что связано с теплом? Вот оно, вот, от огня. Указание на Мидас-Дин. Огонь от Мидас-Дин. Гнев получается от Мидас-Дин. Ну, это и так понятно, в общем-то. И от Хесед идет гнев. В то же время у Дин есть два принципиально разных проявления. Одно сужение светового потока. Тогда на физическом уровне это уже не нагревание, а наоборот охлаждение. Холод. Вода застыла, лед. Физическому уровню проявления дел. Но с гневом не так. Там наоборот огонь. Уже не сужение канала, которым идет шефа. А что это? Огонь он уничтожает, сжигает. Вот эти два свойства дин, которые на физическом уровне выражаются как сужение шефа, замерзание, или наоборот сжигание, они имеют высокий корень. Это не что иное, как два... Две силы, которые вовсю орудуют в творении. Это сила Ишмаэл и сила Исав. Ишмаэл – это галут в плане сужения, убавления света. Луна, она от дня ко дню теряет свет, становится серпом, потом вообще ее не видно. Ишмаэл, сила Ишмаэл. Как не связано с арабами, это отдельная сила, которая существует. Арабы как-то к ней подключились. Это Шиб. Исав. Это уничтожение, вот как огонь. Огонь и замерзание – это на самом деле физические проявления вот этих двух могущественных сил, которым дана власть творения. Ну, мы сейчас не оперируем теми силами, мы просто говорим про это свойство гнева, тепловое свойство. Это идет от дин, от какого дин, который уничтожает. Теперь посмотрим на числа, как это выглядит с точки зрения числа. Не буква, а числа уже. Хейма, гематрия 53. Гематрия слова эвен, камень, связь. Ну, Амин, Эвен, это не живая природа, там нет жизни. Сравнивая с другими растениями, животными, человеком, нет жизни. Жизнь уничтожена. Мы получаем ту же самую концепцию, как с огнем, уничтожение, только в другом ракурсе. Эвен, камень, это вот сама природа, такая, то в ней нет жизни, нет живого. Ну, действительно, если человек гневается, как с ним найти какой-то живой контакт? Абсолютно невозможно. Или не слышит, не видит, кроме вот того направления, в которое он пошел. Нет жизни. И что это делает? Тогда вот у него нет жизни, он сжигает. Ну, два аспекта. Один в буквах Эйма, а другой в гематрии, в числах. Буквах показывает на действие, которое совершается гневающимся. Это сжигание, уничтожение. А Эвен в числах показывает на то, каков он сам. Он сам не имеет жизни в этот момент. И как следствие действия того, который не имеет жизни, уничтожение жизни, действует своей природой в настоящий момент. Так буквы и числа показывают специфику этого гнева, но не то, как раньше было. Раньше мы говорили, из-за чего гнев. Природа идет, или от негатива, который внутри, откуда он возникает. Эйма показывает про другое. Не откуда он возникает, к чему он приводит. Это третье слово. Теперь немножко поднимемся, чтобы увидеть это получше. Чтобы увидеть получше, надо подняться. Там другого способа нет. Поднимешься повыше, так увидишь изнутри. Вот интересно, что те же самые буквы, Хэт Мэм Хэй, дают слово Ама, солнце. Солнце – это читальное создание. В Кумаш сказано, что вот четвертый день были созданы два великих светила, которым дана власть над миром. Солнце правит днем, в полном пространстве. Мы не говорим сейчас в физическом солнце, это отдельно. В Кумаш говорится, великое светило Гадоэ в плане духовном, власти, большой властью. Как это связано с гневом? Гнев не управляет ничем, только разрушает. Откуда это совпадение букв? Гнев и солнце. Шломо ха-Мелех сказал в Коэлет, что «зе ум зе асо элуким» – это в соответствии с этим сделал Творец. Что это означает? Есть правая сторона, есть левая сторона. Вот на этой правой стороне каждый, условно говоря, веточки, соответствует веточка на левой стороне, на стороне ситрах, но в соответствии с другим. Вот такое творение мы получили от Творца. Посмотрим на это, на солнце с этой точки зрения. На стороне кетуши света есть солнце, это правит миром. В ситрах будет то же самое. Твое солнце. Солнце, которое уничтожает мир. Уничтожает творение. Одно в соответствии с другим. Только знаки разные. Одно с плюсом, другое с минусом. Это вот про солнце, а про числа. Да. Так что отсюда следует? Отсюда следует, что место гнева в арсенале ситрахры весьма-весьма специальное. Почему? Потому что оно имеет те же буквы, что солнце. Солнце и ситрахры – это вот центр. Так же, как солнце в кедуше обеспечивает все творение, так же и там тоже будет все. Это отвечает тому, что мы учили на позапрошлом занятии, где в книге Иов сказано, что Торев навшоу гапо рывает, разрывает свою душу в гневе своем. А здесь идет не локальное, а на всю нефеш, на всю животную нефеш человека. Отсюда и слово солнце. Солнце, оно центр системы, оно действует на всю систему. Не что-то локальное. Куда-то идет луч, куда-то не идет. Вся нефеш животное охватывается. Вот подоплека того, что гнев Хейма имеет те же самые буквы, что и солнце. Естественно, внутренняя связь. С точки зрения чисел посмотрим на это. Мы говорили, что гематрия Хейма это 53, это Эвен. Ну и давайте посмотрим наверх. Что там 53, какая область называется Эвен. Вот это вот нижний уровень Творца, корень творения, он называется Эвен. У него много-много названий, это Малхут, как мы говорили. Значит, у него много названий, одно из них Эвен. Из-за чего такое название дали. Вот этот уровень, он сам по себе, как учат в Каболе, он не имеет своего собственного света. Он, конечно, есть там, но он минимальный. по сравнению с другими уровнями. Своей жизненной силы он как бы не имеет, но получает только сверху то, что идет. И когда он получает хорошо это, то вместо этого возникает ган. Натрия та же самая, 53. Это же жизнь будет, это же жизнь от шефа. Но если это шефа не идет, это тогда в каком-то смысле эвен. Это будет же разрушение. Теперь как на это, значит, на рисочек зрения гнева? Этот уровень, который корень творения, вот в каком состоянии он находится, так с творением и будет происходить, что это корень творения. Если он похож на эвен, и там мало жизненной силы, практически нет, тогда вот это и будет отражение гнева. Мы говорили, камень, человек становится каменным, не живой. У него никаких связей с творением живых. Это концепция эвен. И опять-таки, поскольку этот верхний эвен, Малхут этот, корень для творения, то он будет действовать на все творение. Так же, как солнце, оно освещает все творение. И гнев он ведет на всю животную душу. Так и здесь мы получили тот же самый результат. Корень эвен, корень творения. Значит, это все пойдет на творение, на все в целом. Соответственно, в человеке это на его нефеш животное. Помимо того, что из себя представляет гневающийся, и что он производит, это эвен из рейфа, мы еще видим в этом слове хейма эту концепцию, что идет на всю животную нефеш человека. В этом специфика гнева от других плохих качеств. Мы возвращаемся к геморе. Вот мы уже разобрали гнев, теперь, значит, посмотрим, что говорит Риш Лакиш. Сказал, что если человек Талмид Хохам гневается на другого Талмид Хохам, то он потеряет свою Хохму, потеряет свою Тойру. В чем основано это утверждение? Риш Лакиш сформулировал определенный духовный закон творения. Про человека, непростого человека, непростого смертного. Талмид Хохам, на то кто? А на чем основан этот закон? Давайте сейчас вникнем. Как гнев работает, мы уже разбирали, а именно, мы разбирали концепцию Аризеля, о том, что гнев, он в определенном смысле хуже, чем любая другая вера. Почему? Потому что у всех тех вещей последствия локальные, надо что-то локальное подправить, а тут повреждение общее, и рухнет то, та духовная надстройка, которая достигалась на протяжении нескольких лет. Может, за одну минуту. Поэтому Аризаль считал, что это очень плохое качество. Если человек вообще гневлив по природе, у него просто нет никакого шанса что-то построить. Каждый день будет разрушать то, что построил. Значит, и вот давайте посмотрим, как это работает теперь. Духовная постройка человека. Ну, может быть так, что вот прочел какую-то книгу, как-то лекции побывал. Вот у него вдохновение, что ли, от лектора, от лекции, от книги. Поэтому кажется, что он, так сказать, духовно поднялся. Вы сплошь рядом. Но книга кончается, на следующий день надо идти на работу. Так, немножко, и это все уходит. Значит, в геморе не говорится вот про эту постройку. Никакого гнева не нужно здесь. Он само уйдет. Почему она сама идет? Почему ничего не было, как говорит премьер? Если не было, то чего не будет? А когда будет? Когда будет эта постройка? Всякая духовная постройка, она на чем-то должна базироваться. Душа, она присутствует в этом мире, в теле человека, в материальном. Если нет этой материи, нет присутствия души в этом мире, видимо. Нужна материальный клей, сосуд, который примет духовный. Вот что является сосудом для вот этой духовной постройки? Ясно, что не гуф, тело само по себе. В чем тут это? Животная душа человека, она материальная, другой тип материи, очень изысканный, тонкий. Это материальная. Почему? Потому что она сделана на основании четырех основ. Гуф тоже тело сделано на основании четырех основ, только это более грубое проявление четырех основ. Животная душа – это рука мастера, большой буквы. Грандиозный художник и скульптор великий. Все сделал. Так вот она нужна для того, чтобы эта духовная постройка существовала. У постройки должен быть фундамент. Животная душа человека – это фундамент для этого. И если туда вот эта духовность не проникла, это все воображение, которое само уходит. Вот мы сейчас говорим про случай, когда действительно была настоящая постройка. А человек разгневался. И на что идет воздействие? Ну, мы говорили, торев, на шо, вапо, рвет, отнимает нефиш свою, вот эту животную нефиш, в своем гневе, от чего он отрывает ее? От той силы, которая участвовала в этой духовной постройке, от человеческой души, человеческой нефиш. Ох, а мы же даже нашли. А вот идет отрыв оттуда. Торых. Что это практически означает? Вот человек гневается, пары геном поднимаются у него и покрывают всю его нефиш. Что здесь идет на всю душу животного. И уже нет восприимчивости к этому высокому, в своей человеческой душе. Резано. Нет места постройки. Она рухнула. Чтобы восстановить, снова не надо 3 года тратить. Когда второй раз идешь по дороге, это уже гораздо легче. На самом деле все сделано, надо просто убрать вот это наслоение, которое произошло. Вот трудно, это же от обстоятельств зависит. Но на тот этап, да, оно рухнуло. Почему? Потому что фундамент был поврежден. Фундамент – животная душа человека. Это работает. Разгневался, потерял то, что достиг. Ну, вроде мы, так сказать, проникли в понимание геморы. Риш Лакиш. Здесь одно «но». Я очень люблю эти «но». Без них нет изучения. Изучения нет понимания, какое здесь «но». То объяснение, которое было дано, ну, оно хорошее объяснение. По существу, однако, нередко происходит следующее. Вот есть какой-то пасук в Хумашах, или какой-то отрывок из геморы, вот мы сейчас разбираем. Комментатор дает объяснение, и оно, ну, предположим, правильное. Положим, такое бывает. И оно красивое, и логичное, и убедительное. Тем не менее, оно неприемлемо. Почему? А он правильно сказал, идея правильная, глубокая, предположим. Но никакого отношения не имеет к тому пасук, который разбирался. Комментарий дается на пасук. Пасук что-то имел в виду. Или гемора имела что-то в виду. Комментарий дает какие-то идеи, которые не отвечают тому, что имеется в виду автором. А как узнать, отвечает или не отвечает? А надо посмотреть на то, что сказано. И если в том тексте мы увидим какие-то вещи, которые никак не связаны с этим объяснением, Шхумаш имел совсем другое в виду. Проблема в том, что мы как бы имеем хорошее объяснение, но мы потеряли то, что имеет Хумаш в виду. Мы потеряли Тойру. В этом большой вред от такого типа комментариев. Теряется Тойра. Ты думаешь, он их понял? Он понял. Он познакомился с какой-то идеей, но это не то, что здесь говорилось. То, что я до сих пор говорил, излагал, это еще все правильно и хорошо. Но имеет ли отношение к тому, что сказал Риш Лакиш? Или это что-то такое вспомогательное к этому? Что говорится в геморе? Талмид Хахам, который гневается на Талмид Хахам, он теряет свою хохму. Как это связано с тем объяснением, которое давалось? С тем объяснением, которое давалось, что в нем было главным? Если возникает гнев, то теряется Тора. Неважно, на кого он возникает, правильно? В этой концепции, как рушится здание, вот здесь он духовный нефиш, здание падает, а причем на кого гневается? Скажем, на кого? Вот получается, что это нехорошее объяснение. С другой стороны, пришло пишет про что-то совсем другое. Как это выяснилось? А вот надо внимательно посмотреть и не проскакивать это, что действительно он говорит, сказал большой человек, большим разумом. Каждое слово взвешено, нельзя игнорировать эти слова. Можешь игнорировать, так иди дальше, читай газеты. Вместо того, чтобы читать действительно то. Вот нам надо понять, что Риш Лакиш, в чем разница между гневом на простого смертного и гневом на Талмид Хахам. Тогда надо понять. Тогда он поймет, что Гемора говорит. Мы сейчас будем двигаться в этом направлении. В Геморе Бабаса говорится, формулируется интересный закон. А именно, вот есть город, тогда, в те времена, Гемора, он нуждается в защите. Потому что есть вокруг вот народы, которые хотят прийти и разгромить город. Ну, как надо? Надо строить стену защитную. Стену, значит, жители должны платить за это. Закон такой. Талмиды Хахамим освобождаются от платы за эту стену. Пусть другие платят. Почему? И может быть, что Тора их защищает. интересный момент. Вот если в городе живут какое-то количество талмидов, какое-нибудь, скажем, 20%, 80% остальных, тену надо строить. Просто другие будут платить. Почему? А там живут талмиды Гахон. Не да. Если бы они все там жили, все было в порядке. Они вокруг себя за счет выстроили. Они живут вместе, где живут остальные. Это вот то место, по которому ситра ахра может проникнуть. И мудрецы смотрели вот на эту реальную физическую войну другими глазами изнутри. Как мы смотрим? Воевали с газой. Арабы на нас напали. Или там мы пошли в ответную. Никто не смотрел так, что это вот ситра ахра нас атаковала. Нет такого взгляда. Но тогда по-другому смотрели. И родился из этого вышел конкретный закон. Талмид Хахам не должен платить. Он уже сделал свою защиту. Ему не нужна эта стена. Кто виноват? Кому, из-за кого нужна стена? Вот из-за других. Замечание такое, что вот это действительно работало. Нужна специальная тура. Такая тура, которая действительно защищает. Не всякий изучающий будет иметь эту защиту от ситрахли. Достаточно очевидно. В наше время как-то это забывается. Тора защищает, Тора защищает. Тело Торы, которое сейчас, несравнимо с тем, которое было раньше. С несравнением. Но сама по себе вот эта идея, она существует. Почему Тора защищает от ситрахли, это вопрос. Посмотрим, что говорил Аризаль. Он говорил интересную вещь, что если Талмид Хохам по стечению обстоятельств в своей жизни заслужил того, чтобы пойти в геном, Талмид Аздин, он туда не попадет. Тора его защищает. Потому что там концепция только вот в примере конкретного человека. И как же быть? Мироздание стоит на Талмид Аздин, а он не попадет в геном, хотя положено. Аризаль говорит, он получит следующее рождение в этом мире, снова будет рожден. У него будет такая жизнь, что, ну, так сказать, примерно то же самое. Живем, но у нас те самые темы. Не понимаем, что на самом деле откуда это может все быть. Все эти вещи, они снизу, оттуда идут. Испарение. Значит, будет подсчитан баланс с этим человеком. Вот такое рождение. Дальше, надо думать, что всякий Талмид Хахам, который попал вот в какие-то перетрубации, вот у него именно так и идет. Управление Творцом мира, оно многообразно, разные причины, не надо судить другого человека. Да, мысленно и глупо. Глупо и бессмысленно. Но вот этот закон есть. Аризаль говорит, что если он изучал Тору, очевидно, что не про любого, который изучает Тору, а вот такого, который Тора может защитить, она его защитит даже от гемном после смерти. Бывает исключение, бывает человек с большой Торой, все равно туда попадет. Но это уже будет исключение из правила. Корах, например. Человек, да, вещи всякие. Тем не менее, попал туда еще и при жизни. Разные бывают варианты. Но вот общее правило такое. Значит, в чем же, как Тора может защищать? Она защищает. Есть изучение Тора, есть выполнение мицвот. Выполнение мицвот – это тикун одежды души. Исправление одежды души. Там, где есть яйцер ара, яйцер тоев, тут призваны, так сказать, делать одежду души чистой. Тора, она действует изнутри. Она как питает душу. Если она питает душу, опять-таки, вот эта оговорка, Тора будет защищать, если... Сейчас мы говорим вот это условие «если». Она действительно проникает внутрь. И тогда, что получается? Ситра ахра атакует, но по закону творения она не может пройти внутрь. Она не может повредить Тору. В это и есть, что Тора защищает. Теперь возвращаемся к Риш-Лакишу. Он сделал разницу между... Да, значит, прежде чем возвращаться, здесь не только это, здесь еще больше. Просто внутреннее, Тора внутри, поэтому до нее не добраться. Когда мы говорим о Талмид Хахам, действительно, мы говорим о том, у которого Тора прошла внутрь, и он живет по этой Торе. Не просто выполняет закон, а он как бы, ну, вот это нормальная, естественная форма существования. Но если даже в Шулхан Арух это как-то не описано, он все равно будет говорить, действовать и думать, вот исходя из этой Торы, которая у него внутри. Как так может получиться? Откуда? Это значит, что Тора вошла в его животную душу. Другого способа нет. Человек действует в мире, исходя из своей животной души. Низкая она, средняя или высокая. Если она вот пропитана этой Торой, то и она будет действовать таким образом. А животная душа, как мы говорили, это уже основа, основание для ее духовной постройки. В этом смысле Тора защищает от ситра ахры, от негатива. это не просто внутреннее, это внутреннее, вошедшее в материю. Тогда это уже крепко. Надо сильно постараться, чтобы это изменить. Поэтому Аризал говорит, что ему не грозит попадание в геном. Стену не надо, за стену не надо платить, говорит. Защита очень крепкая. Теперь мы возвращаемся к Ришлокишу. Он говорит, что есть разница между обычным человеком, у него идет гнев, и Талмид Хахам. Значит, если на обычного человека идет гнев, Ришлокиш говорит, он не потеряет своей Торы. Он прямо это не сказал, но это следует из того, что он сказал. Что он говорит про, когда теряет Тору, когда идет против Талмид Хахам. Это понятно, что идет не против Талмид Хахам, он не теряет тоже Тору. Если он терял Тору при любом проявлении гнева, зачем специально говорить про Талмид Хахам? Стоя. Мы должны сказать, что вот он делает различие, если гнев идет против обычного человека, он не потеряет свою Тору. Почему? А вот у него есть защита. Какая защита? Вот мы выяснили сейчас. Тора защищает. Как защищает, это было выяснено. А здесь есть проблема. Опять есть проблема. В чем? Если Тора защищает, тогда он будет идти против знатока Торы, и Тора будет защищен. У него есть эта Тора. Если будет последовательно, Тора защищает. Неважно, против кого она идет. Против простого защищает пророка, на который тоже должна защищать. Механизм тот же самый. Второе. Вторая проблема. Когда Аризаль говорит про вот этот гнев, он прямо говорит, что если Талмид Хахам гневается, он потеряет свою Тору. Поэтому Аризаль делает различие между тем, на кого идет этот гнев. Простого ли на знатока Торы? Так как Ришлокиш. Вот одно из двух. Либо он не согласен с Ришлокиш, что может быть, люди могут иметь разные мнения. Вещи вскрытые, пойди проверь. Или нет. У них как бы нет противоречия. И оба эти утверждения могут ужиться вместе. И если это так, если мы поймем, как их увязать одно с другим, значит, мы видим картину в более полном виде. По этому пути мы сейчас и пойдем. У нас проблема в том, почему гнев на Талмид Хахам не будет защищать Талмид Хахам. Если он гневается на простого человека, у него есть защита, его Тора. Если он гневается на Талмид Хахам, уже у него этой защиты. А где его Тора? Она же в нем. Это вопрос, который перед нами стоит, нуждается в объяснении. Начнем немножко издалека. Творение мира. Мир был создан на 7 дней. Это 7 сил, которые Акодеш Борух использовал в своем бытие, чтобы создать творение. Эти 7 дней – это он сам, его отдельные проявления, как мы говорим. И эти 7 сил, они не то, чтобы совершенно не похожи одна на другую. Шон, Рюмшини и так далее. Они во многом похожи. А именно, первый день, у них есть все остальные дни тоже. В этой силе есть все остальные силы, все 7 сил. Просто вот эта определенная сила там является главной. Как полководец, за ним идут все остальные. Второй день, ура, тоже все силы есть там. Песет есть и другие. И все 7. Просто гура, она наиболее такая, икар, главная. Это каждые 7. Ну, поэтому, когда мы живем, скажем, в понедельник, второй день, ну, это понедельник будет схож со всеми остальными днями, правильно? Почему? Потому что там наверху тоже все это есть. В одном есть все. Дальше у нас понедельник, он принципиально отличается от вторника. На духовном уровне есть специфика и принципиальная. Тем не менее, значит, вот они там есть. От конкретного человека. У него есть разные свойства, он может быть добрым, и у него медоздин будет, и разум будет. Все в нем проявляется. Есть какое-то главное в нем свойство. Авраам Авину, например, это Хесед, так говорят. Исхак Авину, это Дин. Значит, у Авраама не было Гуры. Значит, у Исхак не было Хесед. Это вот была какая-то специфика, которая определяла линию жизни этих. Дальше с этими днями. Седьмой день творения. Седьмая сила. Седьмая – это 1, 2, 3. Седьмая – последняя. В смысле, она последняя, если все они содержат одна другую. Первый день проявлялась седьмая тоже. В чем специфика? Седьмого дня этой силы. Это, поскольку это последний уровень мой, то это корень творения. И свойство такое, что вот этот корень творения в бытие Творца, он получает шеф от остального, потом передает творение. Особенность этого седьмого уровня. как это проявляется в гематрии, в числах. Значит, вот этот седьмой уровень, корень творения, он отвечает имени Всевышнего Юд-Кей-Вав-Кей. Это взять его на четвертом уровне, на нижнем уровне. Но нижний уровень – это и есть корень творения. И тогда, если посчитать гематрию этого имени на этом четвертом уровне, кто-то помнит, какое число получается? 52. Это гематрия слова «бехейма» – животное. В чем будет это совпадение? Что мы в этих числах можем узреть? Вот так у человека есть уровни «шама», «рух», «нефеш». Так и у Творца те же самые уровни есть. Если бы их там не было, у нас бы тоже этого не было. Раз есть у нас, значит, там тоже есть соответствие. Вот так же, как у нас вот эта человеческая душа, а потом идет животная душа, так выходит у Творца. Есть нефеш, вот этот корень. И в то же время к ней как-то прикрепляется вот это число 52, как бехейма, как животная душа, одежда, животная душа. Ну, надо понимать, что у человека животная душа, это, она по сути материальная. У Творца там никакой материальности нет. В каком смысле там это животная душа? Ну, вот есть уровни просто. И вот этот уровень у него есть такой, который в свете существенно уступает остальным его уровням. Вот так он сделал. Этот уровень, как последний, он называется как бы его, что ли, животной душой. Что получается? Это седьмой день. Он воспринимает шефу от остального и дальше передает этой животной душе своей, и дальше идет в творение, ну, питание творения. И вот в разные эпохи это питание, которое идет, оно имеет разный уровень духовности у народов, земли, у Амисраэл. Сейчас этот уровень не столь высок, как легко понять. Почему же мы приближены к компьютеру, там, всяким всем, что здесь происходит? Были времена, когда было гораздо лучше. Время находилось на более высоком уровне, полном. Почему же это питание шло? Дальше у этого седьмого дня есть еще одна особенность. Отличает его от остальных. Вот у седьмой силы есть особенность. Какая? Мы сейчас говорим про верхний мир. Как узнать? Какая там особенность? Как узнать простому еврею? А очень просто. Для нас седьмой день. Он специальный день, шаббат. Значит, наверху так же. По-другому быть не может. В чем смысл шаббата? Для нас, для творения. Вот в этот седьмой день туда идет дополнительная шефа. Этот седьмой день – это и есть шаббат. У него как бы два проявления. Будний день, обычный седьмой день. Еще другое проявление – шаббат. Так мы это видим в букву, слово шаббат. Шин – и бат, бат, тав. Бат – это дочка. А перед ним шин. Значит, дочь – шин, дочь – шефы. Это есть вот седьмой день. Мы говорили, что он принимает шефу сверху. Поэтому особенность от остальных. И отправляет творение. Так вот, то, что он принимает шефу этот шин, вот специфика этого седьмого дня, что будет дополнительная шефа еще. Дополнительная душа придет. Шамы из Цейра. Который приходит в творение. Мир преобразовывается. Мы этого не видим. Но при определенной степени чувствительности это можно почувствовать. Также у человека есть его обычное существование. Седьмой день, шаббат. Это дополнительно шефа, который идет, у него тоже ловит. И другое проявление уже наступает. Кончается шаббат. Уходит это дополнительное шефа. Все возвращается к тому, что было до этого. Ни меньше, ни больше. Так мир устроен. Теперь мы, используя вот это устройство творения, посмотрим на то, что происходит во время гнева с Талмид Хахам. До того, как он разгневался, была духовная постройка. Он строил. Чтобы построить, надо задействовать свою животную нефеш. Без этого не получится постройки. Ему это удалось. Тора проникла туда. Его нефеш человеческая дала туда питание, в эту животную душу. И вот на этом основании возникла постройка. Дальше он гневается. Удар по основанию. И рухнула постройка. Похоже на то, что мы говорили про дополнительную душу. На самом деле похоже. Он строил. Вот седьмой день пришла дополнительная шефа. Шаббат. А потом уходит. Но, с одной стороны, шаббат ушел. Его уже нет. Рухнул. Но, с другой стороны, вот определенный уровень того, что был, он остался, он никуда не делся. Любой уровень духовности, он уже есть в творении. Что-то было надстроено, уходит, но то, что было уже в творении, вот эта эпоха, этот век, это поколение, оно существует. Также в Талмид Хахам рухнуло, но этот гнев затронул не, как бы, не проник глубоко в животную душу, а опалил ее. Вот тот слой, который ушел, что-то до сжигания, на нем то, что стояло, оно и рухнет. А то, что было более глубоко, человек же жил, сколько лет он же, десятки лет жил на земле, разгневался. Что, это уйдет, что ли? Вряд ли. Это останется. Так же, как он наступил, будни дни на него наступят, вот и все. Праздник его существования, когда была эта беседа, помешал, но он ушел. Но тем не менее, определенный уровень остался. И Аризон может быть согласен с этим. Когда он говорит о том, что если Талмид Хохм разгневается, то его Тора уходит. Вполне возможно, что он имеет в виду, не все, что у него было накоплено, уходит. Вот это определенная часть, которую гнев все-таки до нее добрался. Но с другой стороны, есть защита. На более глубоком уровне уже. На каком-то уровне не удалось защитить. На более глубоком уровне оно стоит. Уже не уйдет. Поэтому если человек гневается на обычного, а Ризл говорит, и Рештокиш, я, видимо, с ним согласен, какая-то часть постройки уйдет. Как бы такая высокая, тонкая часть, в которой присутствует вот его вершина духовного достижения на этот момент, она уйдет. Но то, что, так сказать, вошло более глубоко в эту животную нефиш у него, будет стоять, почему Тора защищает. Если он гневается на обычного, он основную свою часть Торы не потеряет. Это Реш Лакиш говорит, и, по-видимому, Аризон с ним согласен. Почему же гнев на Талмид Хахам приводит к большему разрушению? В чем разница? Вот вопрос, который у нас, значит, возник. Объяснить можно так. В чем различие гнева на Талмид Хахам? Вот в Талмид Хахам произошло соединение Торы, просто духовности, именно духовности в виде Торы с его животной душой. Это человек гневается один на другого. Он гневается на этого человека. Он не выбирает, на какое качество человека гневаться. Просто хочет его прикончить в этот момент. Стереть, как бы. Но перед ним человек, который... Он еще и Тора заодно. Но когда он направил свою разрушительную силу на человека, он автоматически, хочет он или нет, направляет на Тору тоже. А он при этом не думает. Наверное, гневается, он вообще мало о чем думает. Но наверху-то думают. Увидит, что происходит. Он позволил себе разгневаться на Талмид Хахам. Это ж не просто так. В нем что-то такое есть, что дало ему вот эту возможность. Я ни в коем случае сейчас не хочу его осуждать, того человека, который гневается на Талмид Хахам. Это не в плане осуждения. Это констатация факта. И что произошло? Он посягнул на человека, который Тойра. Животную нефешь. Тора, так сказать, внедрилась прочь. Тому человеку он мало что сделал при этом. Ну, тот расстроится, он свою Тору не потеряет. Что с этим случилось? Тора гневался. Чья-то сила гнева, она у него внутри. У него внутри возникла сила, которая уничтожает, соединяет человека с Торой. Он сам такой. У него самого, в его животной душе есть вот это соединение. И он, так сказать, спродуцировал у себя внутри силу, которая идет против этого соединения. Более того, если у него есть этот вот этот гнев, откуда он, где корень этого гнева, ну, ясно, что в его животной душе. Просто молекулы взыграли. В животной душе. Там корень этого. Когда он гневается, он задействует этот корень тоже. Корень проявился. Выплеснулся наружу. Корень в животной душе. И там же, в этой животной душе, у него есть это соединение. Животной души с Торой. Вот сейчас у него там, в этой животной душе, возникла сила, уничтожающая это соединение. И она в нем внутри, в этот момент. Это поражение. Но Шлокиш говорит, что Тора уйдет. Он сам создал силу, которая уничтожает его же самого. Тому, на кого он гневался, расстроит человека. Им действительно уже последствия. Насколько это разрушение? Значит, наивно полагать, что это разрушение, раз у него уже нет никакой Торы. Хакодеш Борух создал, так сказать, хорошую защиту для того, чтобы человек, который всю жизнь жил, не потерял это за один момент. Еще можно постараться, вот как Корах, но в обычной ситуации такой не будет. Насколько, значит, это разрушение идет, когда идет гнев на Талмид Хахам, про это мы будем говорить в следующий раз. чему пришли? Мы пришли к тому, что ни Аризаль, ни Рашлокиш, они противоречат друг другу. То есть надо сделать градации, что уходит, что остается. И в чем разница вот между гневом на одного или гневом на другого? Вот мы все выяснили сегодня. Заодно, так сказать, прояснили вот этот третий аспект гнева, хейма. Дорогие же, о самом, то, откуда он идет, в нем самом и к чему это приводит. Это хорошо, я еще раз повторяю, что занятие было Луи Нишанэ Арас Исройэл. Пусть Хакодыш Борух о ней позаботится. Пожалуйста, какие есть вопросы? А мы будем стараться так и на, ей на благо продолжатели, те, которые еще живут. Как оно идет, цепочка эта? Пожалуйста, какие есть вопросы? Нет вопросов. Ну, блестящая лекция была, все поняли. Но я советую, значит, прослушать ее еще разок, другой, может, вопросы возникнут. Всего хорошего. На Пурим были вопросы, между прочим. Всего хорошего. Компьютеры тоже. Можно поставить.